А занимайте ваши места, пожалуйста. Мы прочитаем письмо брата Пула. Это будет, ну, немало. И те, которые имеют Библии, достаньте их, потому как здесь много есть отрывков и продолжительных отрывков, которые служат для нашего ободрения. Приветствую вас во имя имени, которое выше всякого имени, Господа Иисуса Христа. Молюсь за всех вас там. Счастливого дня воскресения. 2 Самуила, 23 глава, стих 4. 23 глава, стих 4. И будет он, как свет утра, когда поднимается солнце, утро безоблачного, как нежная трава, вырастающая из земли, от ясного сияния после дождя. А следующий отрывок Судей, 5 глава, 31 стих. Так пусть погибнут все враги твои, о Господь, но пусть те, кто любит его, будут как солнце, когда оно выходит в могуществе своем, и имела земля покой 40 лет. А Псалом 89. Кто не успевает, скажите, я вам повторю. Псалом 89, 36 стих. Мы видим, что здесь все про солнце, да? 36 стих. Семя его будет, пребудет вечно, и престол его, как солнце предо мной. А Псалом 110, 3 стих. Народ твой будет готов в день силы твоей и в красотах святости от чрева утра. У тебя роса юности твоей. Притчи, 4 глава, 18 стих. И стезя праведных, как свет сияющий, который все больше и больше сияет до совершенного дня. А все эти стихи, чтобы ободрить вас, оставаться во свете утра. Ваша Библия и время, посвященное ей, помогут преодолеть вам трудности жизни. Один день мы получим прославленные тела. 1 Коринфянам, 15 глава, с 35 по 54 стихи мы прочитаем. 15 глава 1 Коринфянам, стихи с 35 по 54. Но кто-то скажет, как воскрешаются мертвые и с каким телом приходят? Глупец, то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет, но то, что ты сеешь не то тело, которое будет, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое. Но Бог даст ему тело, как ему угодно было, и каждому семени его собственное тело. Не всякая плоть такая же плоть, но есть один вид плоти у людей, другая плоть у животных, другая у рыб и другая у птиц. Есть также тела небесные и тела земные, но слава небесная есть одна, а слава земная другая. Есть одна слава солнца, и другая слава луны, и другая слава звезд, ибо звезда от звезды разнится в славе. Так и воскресение мертвых. Сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в бесчестии, восстает в славе. Сеется в слабости, восстает в силе. Сеется тело природное, восстает тело духовное. Есть тело природное и есть тело духовное. Как написано, первый человек Адам сделался душой живой. Последний Адам сделался духом оживляющим. Однако первым было не то, что духовное, а то, что природное. И потом то, что духовное. Первый человек из земли земной. Второй человек – Господь с неба. Каков земной, таковы и земные. И каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ земного, будем носить и образ небесного. Но то, говорю, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царство Божие. И тление не наследует нетление. Вот, возвещаю вам тайну, не все мы уснем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последнем трубном гласе, ибо прозвучит труба, и мертвые будут воскрешены нетленными, а мы изменимся. Ибо тленное это должно облечься в нетленное, и смертное это должно облечься в бессмертие. Итак, когда тленное это облечется в нетление, и смертное это облечется в бессмертие, тогда сбудется слово, которое написано: «Смерть поглощена победой». А тело, с которым можно было говорить, тело, которого можно было потрогать, а тело, которое радовалось пище, совершенное тело, которое будет без болезни. В один день все из нас, рожденные заново кровью Господа Иисуса Христа, узнают, как быть узнанными. Люди на небе, они живут из того, что они сделали для Иисуса Христа здесь на земле. Одна из величайших истин – это то, что Иисус Христос – это воскресший Господь. Два других отрывка из Луки 9 главы и из Марка 9 главы. Лука 9 глава, стихи 28-31. И было после этих слов дней через 8, взял он Петра, Иоанна и Иакова и взошел на гору помолиться. И когда он молился, вид лица его изменился, и одежда его стала белой и блистающей. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия, которые явились в славе и говорили о его кончине, которую ему надлежало совершить в Иерусалиме. И Марка 9 глава, стихи с 1 по 4. И он сказал им: истинно говорю вам, что есть некоторые из тех, кто стоит здесь, которые не вкусят смерти, пока не увидят Царство Божие, пришедшего с силой. И через 6 дней Иисус берет с собой Петра, Иакова и Иоанна и возводит их на высокую гору отдельно от них и преобразился перед ними. А одежда его стала сияющей, чрезвычайно белой, как снег, как никакой валяльщик на земле не может выбелить. И явился им Илья с Моисеем, и они беседовали с Иисусом. В третий день, когда ученики пришли к могиле, где Иисус был похоронен, они нашли ее пустой. Двое ангелов сказали им о том, что произошло. А Иисуса не было в могиле, поскольку он воскрес из гроба, так, как и обещал. Его тело не было украденным, а он воскрес силою Бога. Пустота Христовой могиле говорит о значении для мира, что они должны вложить свою веру в спасение Христова. И здесь будет теперь 7 пунктов, которые, о чем говорит нам пустая могила. А пустая могила говорит об обещании или о заповеди, которую Христос обещал. Марка 10 глава, с 32 по 34 стихи мы прочитаем, где Иисус заранее говорил о том, что Он воскреснет из мертвых. 10 глава Марка, стихи 32-34. «И были они в пути, восходя в Иерусалим, и Иисус шел впереди них, и они удивлялись, и, идя следом, боялись. И Он снова взял 12 и начал говорить им, что должно случиться с Ним, говоря: вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий отдан будет главным священникам и книжникам, и они осудят Его на смерть и отдадут Его язычникам. И они будут издеваться над Ним, и бичевать Его, и плевать на Него, и убьют Его. И в третий день Он воскреснет». Это он говорил, будучи живым. А что? Ему принадлежит быть убитым и воскреснуть. Во-вторых, пустая могила говорит о сверхъестественном событии. Могилы или гробы тех, которые умирали в прошлом, они остались как памятники вместе с их костями. Никто из них не воскрес. Будда по-прежнему мертв. Брахма из индуизма, он мертв. Мухаммед из ислама, он мертв. Маркс из коммунизма, он мертв. Все эти умерли. Христиане имеют единственного живого того, который является источником их веры. Христа, который воскрес из могилы и божественной силой Бога. Никто другой не смог сделать этого. Каким образом он сделал это? Потому как он Бог. Иоанна 10 глава, стихи 17 и 18. 10 глава Евангелия Иоанна, стихи 17 и 18. «Поэтому любит меня Отец мой, потому что я полагаю жизнь мою, чтобы мне опять взять ее. Никто не берет ее у меня, но я сам полагаю ее, имею власть положить ее и имею власть взять ее опять. Эту заповедь получил я от Отца моего». Третий пункт. Во-первых, это восполнение его обещания. Во-вторых, о том, что пустая могила говорит о сверхъестественном событии. А третий пункт, что пустая могила – это центральный пункт нашей веры. Посмотрите в первое послание Коринфянам, в 15 главу, стихи 3 и 4. 15 глава 1 Коринфянам, стихи 3 и 4. «Ибо я передал вам прежде всего то, что и я принял, как Христос умер за грехи наши согласно Писаниям, и что Он погребен был, и что Он воскрес третий день согласно Писаниям». Четвертое. Пустая могила указывает нам на основание живого и твердого нашей веры. Римлянам 4 глава. 25 стих. 4 глава Римлянам, стих 25. «Который был отдан за преступление наше и воскрешен для оправдания нашего». Я хотел бы ободрить вас, что воскресение доказывает, что Христос имеет силу простить, очистить нас от всех наших грехов. А что Он Бог, Его воскресение дает твердость в божественном притязании Его Слова. То, что Он сказал, стоит этому верить, и можно основывать свою жизнь на этом, на истине Писания. Это большими буквами написано. Мы оправданы Господом, и день Его воскресения доказывает тот пункт, согласно апостолу Павлу. Он говорит, чтобы оправдание, как мы читали, которое был отдан за преступление наше, воскрешен для оправдания нашего. Оправдание по вере в Христа не через наши дела. Пятый пункт. Пустая могила – это основание будущей надежды и воссоединения. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, стихи 13 и 14, и 1 Коринфянам, 15 глава, стихи с 12 по 19. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, стихи 13 и 14. «Но не хочу, чтобы вы были в неведении, братья, относительно тех, кто спит, чтобы вы не скорбели, как и другие, которые не имеют надежды. Ибо если мы верим, что Иисус умер и воскрес, именно так и тех, кто спит во Христе, Бог приведет с ним. К сожалению, многие сегодня пошли скорбеть о тех, которые умерли. 1 Коринфянам, 15 глава, стихи 12 по 19. 15 глава 1 Коринфянам, стихи с 12 по 19. «Если же Христос проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то, как некоторые среди вас говорят, что нет воскресения мертвых. И если нет воскресения мертвых, тогда Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, тогда проповедь наша тщетна, и вера ваша также тщетна. Да, и мы оказываемся лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если только мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, тогда и Христос не воскрешен. А если Христос не воскрешен, вера ваша тщетна, вы все еще во грехах ваших. Тогда и те, кто уснул во Христе, погибли. Если в этой только жизни мы имеем надежду на Христа, то мы из всех людей самые несчастные». Шестой пункт. Пустая могила – это сила, заставляющая или побуждающая жить святой жизнью. Римлянам 6 глава, стихи с 4 по 6. «Поэтому мы погребены с Ним крещением в смерть, чтобы как Христос был воскрешен из мертвых славою Отца, именно так и мы ходили в новизне жизни. Ибо если мы были посажены вместе в подобие смерти Его, мы будем и в подобие Его воскресения. Зная то, что нас старый человек распят с Ним, чтобы уничтожено было тело греха, дабы впредь мы не служили греху». И седьмой пункт. Пустая могила – это почва для уверенности и твердости во Христе. Римлянам 8 глава, стихи 33 и 34. «Кто выдвинет что-нибудь в обвинение избранным Божьим? Это Бог, который оправдывает. Кто тот, который осуждает? Это Христос, который умер, и более того, который воскрес, кто и по правую руку Бога, кто и ходатайствует за нас». Теперь немного информации о брате Поле. Небольшая информация. Моя мама Дороти была очень больна с ее сердцем. В прошлый месяц она имела сердечный приступ, который заставил нас продлить или отстранить наши билеты на какое-то время, не так, как мы думали. Я постоянно везу ее к ее доктору на проверку, покупаю ей продукты вместо нее. Моя мама нуждается в моей помощи, заботе, и я планирую, что смогу увидеть ее преодолевающей все эти лечения, прежде чем я вернусь в Молдову. А я прошу прощения, что не мог написать раньше. Мы имели очень занятое время, заботясь о маме, помогая ей тогда, когда она проходит через это испытание. Она очень благодарна, что я могу находиться здесь и помочь ей. Моя мама является верной христианкой, свидетелем, и имеет сердце помогать людям. Она является примером для всех членов церкви, здесь, в городе Кантоне, штат Охайо. Моя мама еженедельно находилась на улицах, раздавая Писание со знаком, провозглашающего Евангелие Иисуса Христа. Пожалуйста, продолжайте молиться за мою маму, когда она проходит через это лечение. Спасибо за то, что вы проявляете верность к церкви и понимаете нашу ситуацию. Я очень за вами скучаю и молюсь за вас каждый день. Всех вас люблю очень сильно и очень признателен вашему терпению со мной, как вашим пастором. Я благодарен за тех, которые работают в мое отсутствие. Пусть Бог даст вам силы продолжать и быть верными до тех пор, пока мы увидимся друг с другом. С христианской любовью, брат Пол. Это то, что касается письма. Не знаю, что. Давайте мы найдем наши песенники и споем несколько мелодий на молдавском языке, чтобы как-то ободриться после того, что нас хотят заморить луком. Жареным. 55-й номер.
Jeme conducem boia sa ceresco meu mingheitor.
Știi? Numărul 55.
Jeme conducem boia sa ceresco meu mingheitor. În orice loc, oriunde aș fi, prin brațul său conducător. El mă duce, mă conduce cu brațele puternice. Voi urma lui cu credință, căci mâna lui mă conduce. Adeseori, în întriste, necontenit în bucurii. În orice timp, în orice zi, lui mă va soți. El mă duce, mă conduce cu brațele puternice. Voi urma lui cu credință, căci mâna lui mă conduce. Bun, Doamne, vina mea ta, nici când eu nu voi murmura. În toate păcat voi fi, căci brațul te mă va însoți. El mă duce, mă conduce cu brațele puternice. Voi urma lui cu credință, căci mâna lui mă conduce. Iar când al meu lucru sfârșesc, victoria prin har primesc. În moarte chiar cu el voi fi, căci brațul său mă va însoți. El mă duce, mă conduce cu brațele puternice. Voi urma lui cu credință, căci mâna lui mă conduce.
Следующий номер 141. Зачен речен мурмент о Салватору. Виен верета, Доамне Иисус.
Зачен рече мурменту Салватору, виен веерята, Доамне Иисус. Еудин мурмент анвият, анвият, триумфен вести душмани сей, энвиен потеря морцы азурпат, шеете до внешне черку свинцей сей, анвият, анвият, аллилуйя, анвият. И в Иудау видят, и Салватор, Doamne Iisus.
Eu din mormânt ar viat, ar viat, triumfând peste dușmanii săi. Înviem puterea morții a surpat și de te domnește cercul sfinței săi. Înviat, înviat, aleluia, înviat. A morții bol ai frin, o domn al vieții, din ți-ai suferit, Doamne Iisus.
Eu din mormânt am viat, am viat, triumfând peste dușmanii săi. Înviind puterea morții a surpat și etern domnește cercul sfinței săi. Am viat, am viat, aleluia, am viat.
Și numărul 73. Al rugicim ce duce, mă cheamă îngrijorări să las.
Al rugicim ce duce, mă cheamă îngrijorări să las. De Dumnezeu mă apropie, se spun dar lui al meu necaz. Și când durerea mare e, găsesc în rugăminge e, mă scapă din primejdie, al rugii timp ce duce e, al rugii timp ce dulce e, tu port pe aripi cerea mea, spre ce de unde Dumnezeu de binecuvânteri mereu. El zice fața mea căutați, în carul meu vă-ncredințați, lui Duh îngrijit jorerele au rugi timp ce dulce e. Au rugi timp ce dulce e, se-mi par a tale consoleri. Mă duce spre înaltezări, văd casa mea în depărtări. Plesen eu cortul pe mântez, ales spre premiul ceresc. Mă voi zbura spre cer stregând, adiu al rugii dulce timp.
Ocupați-vă locurile, vă rog! Как вы все давно ждали, мы вернемся к Евангелию от Марка. И даже если вы не ждали, мы снова немножко повторим ради тех, которые не были вместе с нами в четверг и пропустили ту часть урока, где мы говорили о тех, которые послушны Господу, которые являются Его духовными братьями и сестрами, говорит нам 35 стих. «Ибо всякий, кто будет исполнять волю Божью, тот есть мой брат и моя сестра и мать». Сегодня мы продолжим наше изучение в четвертую главу. А четвертая глава – это единственная глава, которая описывает одну из притч Иисуса, которую Он и объясняет. Немногие Он объясняет. И посмотрите на важность этой притчи. Если вы посмотрите на 13 стих 4 главы. «И он сказал им, разве не знаете этой притчи? И как вы тогда узнаете все притчи?» То есть важно понять эту притчу. Если мы ее не поймем, все другие притчи, которые будут дальше записаны в 13 главе Евангелия Матфея или Евангелия от Марка, они также нам будут непонятны, и мы не будем направлены в правильное направление. К слову сказать, слово притча – это не изобретенное Иисусом слово, это то, что было в Ветхом Завете. Помните вы Давида, Версавию, Урию и Нафана? Если бы Нафан рассказал всю эту историю, у одного человека богатого было много овец, и пришел к нему гость, и он не захотел взять из овец своего стада, а пошел к бедняку, забрал его единственную овечку, которая являлась ему пропитаниями, покрывалами, любовью его, и заколол эту овечку. Помните, что выразил Давид как реакцию на эту притчу, чтобы умертвить того человека, да? И что сказал Нафан ему взамен? Ты тот человек. Если бы Нафан не сказал «ты тот человек», Давид бы и не знал содержание того, что было обращено прямо к нему. Мы находим в 17 главе книги Иезекииля, первые 10 стихов, там также описывается притча, а я не буду останавливаться на них, поскольку перед нами есть много о чем можно было сказать из этого отрывка. И если бы была у нас возможность уделить 4 воскресения на каждую из почв, которые описаны здесь, я думаю, мы бы не вложились даже в 4 воскресения. Мы попытаемся собрать это все, я не знаю, в одно, может быть, 2. Поскольку мы говорим о притче, мы говорим о том, что Иисус снова находится у моря. Мы говорили, что это время его служения в Галилее, где он находится вокруг вот этого Галилейского озера, которое... Если вы посмотрите, то вот эти вот все долины, которые не показаны как верхушки серы, они все были засеяны зерном, и было много полей вокруг. Возможно, что тогда, когда Иисус говорил, он также находился где-то вот здесь, в Капернауме, где было видно множество полей, в долине вот этого Иордана, и когда он впадает в Мертвое море, откуда нет больше выхода, а все вот эти вот прибрежные территории, они засевались пшеницей. И поскольку поля не огораживались забором, как огораживались, может быть, виноградники, для того, чтобы не... со скалы не приходили эти хищные животные и не воровали их урожай. А поля просто были, скажем, тропы, которые показывали границу одного поля с другим полем. И вы помните, наверное, со второй главы, когда ученики шли по вот такой тропе, которая проходила между полями, срывали колосья, и фарисеи обвиняют в том, что они едят хлеб, или молотят даже, и этого нельзя делать в субботу. Но тогда, когда мы посмотрим на этот отрывок, как 3 негативные зерна и 3 положительные зерна, что бы вы сказали, если бы вы были агрономом? Похвалили бы вы того, который 3 зерна выбросил напрасно? Я не думаю, что это была бы похвала. Но когда мы смотрим на духовный смысл этого примера, мы находим, что 3 другие зерна, которые попали в добрую почву, приносят намного больше урожая, чем ожидалось от 3 естественных почв. Представьте себе, что вы посадили зерно пшеницы, да? Сколько других зерен вы получите в колосе? Тогда не было еще, наверное, этого 4-граммного зерна, какое есть теперь. Но по меньшей мере 7-8 других зерен. ну, полноценных зерен, я имею в виду. А когда это кукуруза, это намного больше, или там подсолнух, или еще что-то. Но мы говорим о пшенице. И Иисус говорит, что с одного зерна можно получить 30 зерен. Можно получить 60 зерен. И можно получить 100 зерен. Это сверхъестественная вещь, шокирующая новость для любого аграрника, который был вовлечен когда-либо в посадку зерен. Итак, я хотел бы прочитать с вами отрывок, после чего мы помолимся и перейдем к его размышлению. Он опять начал учить у моря, и собрались к нему великое множество народа, так что он вошел в корабль и сидел на море, и весь народ был у моря на земле. И учил их многому притчами. В доктрине своей говорил им: слушайте, вот вышел сеятель сеять. И было, когда он сел, некоторое упало у обочины дороги, прилетели птицы воздуха и пожрали его. И некоторое упало на каменистую почву, где оно имело немного земли, и тотчас взошло, потому что оно не имело глубины земли. Но когда взошло солнце, его попалило, так как не имело корня, засохло. И некоторое упало посреди колючек, и выросли колючки, и заглушили его, и оно не дало плода. И другое упало на добрую почву, и дало плод, который взошел и вырос, и принесло некоторое 30, а некоторое 60, и некоторое 100. И он сказал им: кто имеет уши слышать, пусть слышит. И когда он был один, те, которые были вокруг него, с 12, спросили его о притче. И он сказал им: вам дано знать тайну Царства Божия, но тем, которые вне, все это делается в притчах, чтобы, видя, они видели и не постигли, и, слушая, они слышали и не уразумели, чтобы в какое время не обратились они, и грехи их не были прощены им. И он сказал им: разве не знаете этой притчи? И как вы тогда узнаете все притчи? Сеятель сеет слово. И эти есть те, что у обочины дороги, где посеяно слово. Но когда они услышали, тотчас приходит сатана и уносит слово, которое было посеяно в сердцах их. И эти есть те, также, что посеяны на каменистой земле, которые, когда услышат слово, тотчас принимают его с радостью и не имеют корня в себе, и поэтому держатся лишь какое-то время. Потом, когда наступает скорбь или гонение за слово, тотчас притыкаются. И эти есть те, что посеяны среди колючек, такие, которые слышат слово, и заботы мира этого, и обманчивость богатства, и похоти других вещей, входя, заглушают слово, и оно становится бесплодным. И эти есть те, что посеяны на доброй земле, такие, которые слышат слово, принимают его, приносят плод, некоторые в 30 крат, некоторые в 60, а некоторые в 100. Помолимся. Наш дорогой Бог, мы славим Тебя за то, что Ты продолжаешь говорить каждому из нас. И по милости Твоей мы можем слышать, можем понимать, можем применять это в нашей жизни. Благослови нас пониманием, благослови нас желанием практиковать это в нашей жизни, чтобы Ты был возвеличен и прославлен. Во имя Иисуса Христа молюсь. Аминь. А тогда, когда мы смотрим на вот эти первые 20 стихов, я думаю, что каждый из вас был в такой ситуации, когда вы взяли с полки пачку трактатов, пошли где-то по какой-то улице или по почтовым ящикам или по машинам, раздали их, и вы с надеждой шли в церковь, что здесь будет полно тех людей, которых вы пригласили. Было такое с вами? Но вы, приходя сюда, никого не встретили из тех, кто получили ваши трактаты. И вы были спущено, да? Вышел весь воздух из вас. И вы сказали, все, больше я тратить время на трактаты не буду. Именно для этого Иисус описывает вот этот пример, который говорит нам о нашей обязанности евангелизировать этот мир. И мы в конце прочитаем великое поручение. Мы находим этот пример и у Матфея, и у Луки. Если Матфей описывает его в 13 главе, Лука описывает в 8 главе. И также говорит об этом Марк. Когда мы смотрим на этот пример, это ободряет нас не смотреть на себя, как на сеятеля. Мы ничего не находим здесь о сеятеле. Не находим никакого прилагательного. Смышленый сеятель, красивый сеятель, высокий сеятель, или образованный сеятель, или еще какой-то сеятель. Мы находим, что сеятель сеет слово, написано в 14 стихе. Этим сеятелем был Господь Иисус Христос. И этим же сеятелем Он поручает быть нам с вами, для того, чтобы реакция людей, которым мы сеем это слово, она не разочаровывала нас и не останавливала в том, что мы делаем. Посмотрите, что можно было сказать о сеятеле. Если сеятель оденется в модную одежду, как сегодня вот эти порватые штаны или там какую-то рубаху с костями накрест, будет зависеть от этого эффективность его сеяния. Не зависит от этого. Сеятель обыкновенный человек, у которого есть работа. Идти по бороздам поля взад и вперед для того, чтобы разбрасывать семена направо и налево. Не написано, он правой рукой разбрасывал или он левой рукой разбрасывал. Написано просто сеятель. Это то, что касается личности. Давайте посмотрим теперь на слово. Есть много людей сегодня, которые говорят, вот нам нужно специальный метод. И они изобретают много конференций, много семинаров и много различных возможностей, чтобы это слово было посеяно. Но не написано ничего об этом слове. Слово написано, это Божье слово, говорит Лука в 8 главе. Божье слово, оно не нуждается в придаче ему каких-то искусственных качеств. А вы знаете, что сегодня на базаре, если вы пойдете, есть эти гибридные семена, да? Которые отличаются особой продуктивностью. Вот от таких семян старался оградить Иисус. Потому что, смотря на результаты, мы видим, что одни слишком быстро всходят, а другие очень короткое время находятся в зеленом состоянии. А третьи вообще даже не всходят, их успевают украсть птицы, которые являются враги аграрников. Если мы посмотрим на Евангелие от Луки, описание, мы здесь находим, что кроме того, что эти зерна падают вдоль дороги, их растаптывают еще. Где это еще одна опасность, что по ним проедет телега или кто-то наступит на них, и, соответственно, такое зерно не может выйти и не может дать плода. Но, смотря на этот отрывок, я бы хотел больше уделить времени содержанию притчи. Потом мы поговорим о слушателях. И значение мы оставим, я не знаю, на четверг, наверное. Всех вас приглашаю на четверговое служение, если вы хотите знать о настоящем значении. Посмотрите, опять начал учить у моря, начинается глава, где мы находим его уже не один раз у этого моря. Посмотрите, в 3 главе 7 стих. «Но Иисус удалился с учениками своими к морю». и великое множество народа из Галилеи последовало за ним и из Иудеи. И мы знаем, почему он находится у моря. Потому что эта толпа теснит его. Если вы посмотрите в 3 главе, двадцатый стих. «И опять сходится народ так, что они не могли даже хлеба поесть». Посмотрите, какая толпа назойливая. Они хотят своего чего-то. Не хотят того, что имеет для них Бог. А вместе с тем Иисус находит выход из этой ситуации. Он садится в лодку, отплывает, где теперь с голос, который от поверхности воды слышен далеко вверх, как натуральная акустика. И его могут слышать большое количество людей. Собрались к нему великое множество народа, так что он вошел в корабль, сидел на море, а весь народ был у моря на земле. Мы знаем причину, почему Иисус учит с моря. Иначе они не дают ему покоя. Приносят и приносят своих больных. И мы видели уже 3 главы, когда Иисус вначале был известным или прекрасным в 1 главе. Мы не находим ни одного негативного слова о нем в 1 главе. Мы находим начало сомнений об Иисусе во 2 главе. А может ли он прощать грехи с самого первого примера? А может ли он исцелить того? А может ли он выгнать дьяволов? И чьей силой он это делает? В 3 главе снова встает вопрос о том, чтобы приписать все эти поступки не Богу, а дьяволу. И отсюда мы говорили вывод, что он не обманщик и он не сумасшедший. Он господин, который умеет управлять собой, который в один день спросит каждого за то, как ты относился ко мне. Ты меня считал, на потом оставлял, или еще что-то делал. Сегодня мы видим новую грань в жизни или свидетельство Иисуса. Посмотрите, учил их многому притчами. И доктрине своей говорил им. Я хотел бы коснуться слова доктрины. Посмотрите, пожалуйста, в 1 Тимофея, 4 главу, 6 стих. Доктрина – это то, что проходит как бы красной нитью или неизменным термином от одной обложки книги до другой. 1 Тимофея, 4 глава, стих 6. 4.6. Угу. «Если будешь напоминать братьям об этом, ты будешь добрый служитель Иисуса Христа, вскармливая их в словах веры и доброй доктрины, которой ты достиг». По мере того, как есть добрая доктрина, есть злая доктрина, да, которая также влияет негативно на людей. Павел желал, чтобы Тимофей воспитывал своих последователей в доброй доктрине. Словами веры. Вот это предоставлено нам здесь, для того, чтобы мы знали, что это не вырванное из текста событие, а это событие, благодаря которому мы сможем понять все остальные другие. И причина, почему ученики могут иметь понимание этого и могут знать значение этого, причем это не всем такая привилегия выделена. Посмотрите, проходит время, когда Иисус находится наедине с учениками. Мы не знаем от момента, когда был передан этот пример всей толпе, в которой находились фарисеи и мытари, до того, когда Иисус объяснил им значение. 10 стих написано: «И когда Он был один, те, которые были вокруг Него с 12, спросили Его о притче». Вот только им Он рассказывает содержание или понимание от того, что было сказано в этой притче до сих пор. И притча – это земной пример, который поставлен рядом с духовным примером. Для того, чтобы дать понимание духовного, люди должны сравнить его с чем-то земным. Я думаю, что каждый из вас, который учился в школе, приходила к вам учительница и говорила: «А ты так себя дома ведешь? И там, ты так приходишь грязным, или ты так пишешь всегда, или что-то еще». И она хотела, чтобы добиться от вас такого же поведения, к которому вы относитесь дома. То есть сравнивать два примера: как вы ведете себя в школе, или как вы ведете себя дома. Или два других примера, я не знаю, кто была ваша учительница. Я знаю, что так было со мной. По мере того, когда Иисус говорит притчу, Он говорит: «Слушайте». Тогда, когда мы смотрим на слово «слушайте», это несколько раз этот термин мы встречаем в Ветхом Завете. Посмотрите во Второзаконии, 29 главу, 4 стих. Если вы будете смотреть в Новом Завете, вы найдете 8 раз употребленный этот термин «слушайте». Бог желает, чтобы это было, этому уделено было наше нераздельное внимание, для того, чтобы ничего из того, что Он говорит, не прошло мимо. 29 глава Второзакония, стих 4. «Но до сегодня не дал вам Господь сердце, чтобы постигать, и глаз, чтобы видеть, и ушей, чтобы слышать». Вот печальное состояние израильского народа, у которых не было возможности слушать, не было ушей, или не было глаз, а не было тех способностей, которые есть у каждого из нас. И хотя многие могут слышать, но не все способны слушать. Посмотрите в Иезекииле, 12 главу, 2 стих. Книга Иезекииля, 12 глава, 2 стих. «Сын человеческий, ты живешь среди дома бунтарского, у которых есть глаза, чтобы видеть, они видят. И у них есть уши, чтобы слышать, они слышат, ибо они бунтарский дом». Вот о чем говорит здесь Иисус. Не будьте бунтарями, каким примером для вас были фарисеи и книжники, которых мы читали в 3 главе. Что они приходят, посмотрите в 22 стих, а книжники, которые пришли из Иерусалима. То есть у них было большое желание сделать то, что вынудило их оставить Иерусалим и прийти в Галилею для того, чтобы встретиться с Иисусом. Посмотрите, что они делают. «Он имеет Вельзевула, и князем дьяволов изгоняет он дьяволов». А Бог в лице Иисуса, Он предостерегает людей, чтобы вы не последовали такому примеру. Он говорит: «Слушайте, вот вышел сеятель сеять». Я думаю, что вы видели не один раз, как сеются семена на поле, будь то это вручную, будь то это каким-то другим способом. Сеятель, он предназначен, чтобы сеять семя. У него нет другой задачи на настоящий момент, пока он не закончит сеяние. И это задача церкви сегодня, чтобы несмотря на реакцию людей. Вы, наверное, видели, когда кто-то, взяв трактат в ваши руки, мял его и через 3 метра опускал его в корзину или куда-то еще выкидывал. Это не ваша ответственность или ваше внимание не должно быть сконцентрировано на этом. А потому что сеятель, он также видит, что 3 семени падают одно у дороги, и причем не только оно упало, скажем, на бетон или на асфальт, а мы видим, что за этим сеятелем обычно большая стая ворон или скворцов, или воробьев, или еще не знаю кто, а которые то и ищут, где бы добыть бесплатное или как-то открытое семечко, легкое семечко для того, чтобы пропитаться. Мы видим, что этот сеятель, он, когда сеял, некоторое упало у обочины дороги. И прилетели птицы воздуха и пожрали его. Это семя, которое не имеет шанса умереть для того, чтобы принести плод, оно также входит в спектр тех семян, которые когда-то принесут плод и окупят то время или ту растрату сеятеля, который вышел сеять. Мы знаем, что посеянное у обочины дороги не может принести плода, и то, что есть опасность, что его растопчут и раздробят его, и плюс к тому птицы воздуха являются также в этом помощниками, чтобы это семя не взошло. Смотря на этот пример, нас не должно разочаровывать тогда, когда мы не видим, что у этого человека есть какой-то интерес к Евангелию или Божьему Слову. Мы знаем, что благодаря этой реакции Дух Святой придет в его сердце, может быть, через 3 часа или 5 часов, через друга какого-то, или через родителя, может быть, через взрослого или малого какого-то, и обличит его, и укорит его. Зачем ты это взял, раз оно тебе не нужно? И зачем ты его выбросил или скомкал? Это чьи-то, скажем, затраты или чьи-то силы потрачены сюда. Потому мы видим, что Иисус включает в себя вот этих людей, которые не были заинтересованы в Евангелии. Кто были эти люди? Это были тогдашние израильтяне. Мы видели их реакцию в 3 главе, где случай за случаем он им показывал, что я есть Бог. Я не обычный человек. Я есть тот, который пришел для того, чтобы вас вытянуть из этого состояния закаменелой религиозности и поставить ваши ноги на новый путь, ведущий в жизнь вечный путь. Вместе с тем, какова была реакция? Нас это не интересует. Помните фараона, к которому пришел Моисей, и говорит: Бог сказал нам выйти на 3 дня поклониться. Фараон сказал: кто такой Бог? Я такого не знаю. Помните вы Ирода? Или Пилата? Или Феликса? Или других героев, будь то Ветхого, будь то Нового Завета, которые отнеслись вот так пренебрежительно. Остались ли они в пренебрежении до конца? Мы знаем, что нет. Как фараон, так Ирод, так Феликс, так Пилат или кто-то еще, они не могли остаться равнодушными к Божьему Слову. И это должно ободрить и вдохновить нас, что даже если этот человек взял, скомкал, бросил нам в лицо его или там сказал что-то еще вдобавок, это его, скажем, первая реакция на Божье Слово. Если вы посмотрите на каждого из себя, каждый из нас родился в пренебрежении к Богу. А, что было на первом месте в нашей жизни? Я и мои желания. Это было мое детство, это было ваше детство, а это были школьные годы, возможно, до тех пор, пока вы не повзрослели достаточно, чтобы понять, что своими силами ты не можешь добраться до Бога. Бог не принимает твоих усилий. Он желает, чтобы ты сдался и чтобы ты принял его любимого сына и ту жертву, которую он отдал вместо тебя. Наше время убежало. Я очень сожалею, что мы не прошли даже и того, что я планировал. Шпаргалка остается на четверг. Всем тем, кому интересно, я ободрил бы вас прийти сюда в четверг в 6 вечера, для того, чтобы понять содержание притчи и понять ее применение в нашей жизни. Много из этих ободрений будут нам в пользу. Почему? Потому что тогда, когда фарисеи, книжники не получили растолкование или не получили понимание, для них чем была эта притча? Загадкой. Чтобы вы не оставались на их уровне, где Иисус будет много говорить притчей. И все эти притчи мы говорили сначала, что нельзя растолковать без того, чтобы понимать эту притчу. И вы знаете, что есть проневод, и есть там другие много притчи, которые мы бы хотели знать их значение для себя, для того, чтобы практиковать их в своей жизни. Потому в четверг мы больше будем останавливаться на этих отрывках, которые говорят нам об этом. А теперь мы помолимся и поблагодарим Господа за то, что Он есть Тот, Который открыл нам содержание, для того, чтобы это для нас не было загадкой, для того, чтобы мы могли практиковать его в нашей жизни. Дорогой наш Бог, мы славим Тебя за милость Твою над нами и за возможность снова, читая Слово Твое, смотреть на его понимание, на то, что Ты желаешь сказать каждому из нас, чтобы мы не обращали внимания на почву, но чтобы мы были верными сеятелями, с верным словом, которое сильно сделает нечто сверхъестественное с почвой, перевернуть ее, взрыхлить ее, для того, чтобы это семя могло дать урожай в 30, 60 или 100 крат. Благослови нас в этих начинаниях. Во имя Иисуса Христа молимся. Я всегда забываю про это. Для всех вас, которые останутся здесь сейчас 30, я думаю, что вы снова будете вдохновлены Божьим Словом, которое будет из, надеюсь, что из 1 Фессалоникийцам. А всем, кому интересно, оставайтесь для того, чтобы это было вам в помощь и в пользу, а для того, чтобы ваша практика и повседневная жизнь не были очерчены сомнением, унынием, разочарованием, для того, чтобы Слово Божье было для вас вдохновением, как написал об этом брат Пол. Чтобы оно ободряло вас и помогало вам быть светом утра в каждой ситуации, в которой вы находитесь. Станем для молитвы, да? Пожалуйста, пожалуйста.